Итоги. Вечер.
Время 18.04. Впереди информационная картина дня, а далее ключевые темы будем обсуждать с Дмитрием Егорченковым, директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Если есть вопросы, то обязательно их задавайте. Наши эфирные координаты плюс 7 9 6 8 7 6 6 33 11. Это наш номер в WhatsApp, а также работает чат-бот в телеграм-канале, и обратная связь есть на сайте Радио Спутник. Мы начинаем с главных тем. Сообщением, которое в эти минуты приходит по лентам информационных агентств, после атаки ВСУ на Белгород ранены 20 человек, среди них четверо детей, четверым помощь оказана амбулаторно, 16 госпитализированы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. И я процитирую: по оперативным данным, в результате обстрела 6 человек, в том числе ребенок, погибли, 20 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения. Четверым из них помощь оказана амбулаторно, 16 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь. Об этом Кузнецов рассказал журналистам. И добавлю, ранее стало известно, что при обстреле ВСУ стадиона в Белгороде погиб младенец в коляске. Собственный корреспондент РИА Новости Валентина Исаева подробнее.
Ну, конечно, страшно. Там службы все были на месте, оказывалась помощь и психологическая. Я разговаривала с психологом, она сказала, что недалеко живет, поэтому просто пришла помочь людям, оказать помощь. Там водичку предлагали. Ну, многие люди, конечно, были в шоке. Там местные жители не могли найти своих родных, потому что, ну, здесь частный сектор, пожилые люди. Это расположено в центре города, но немножко на окраине вот этого центра. Там есть чуть дальше много многоэтажных домов, а с другой стороны частный сектор. И так больше всего пострадал, это продуктовый магазин. Он был центральным, простеклен весь, стеклами большими, все было выбито. Окружающие дома были дальше, ближайшие дома в этом периметре пострадали, но не сильно.
И добавлю, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы с требованием осудить обстрел Белгорода и принять меры к недопущению подобных ситуаций. Далее к другим темам. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет онлайн-платформы выявлять и удалять фото и видеоматериалы с демонстрацией жестокости. Этот документ стал третьим в пакете о запрете трэш-стримов. Предыдущие законопроекты об административной и уголовной ответственности за трэш-стримы депутаты одобрили ранее в первом чтении. Предполагается, что теперь жестокий контент будет блокироваться в досудебном порядке. За демонстрацию на видео противоправных действий, совершенных жестокостью, предложено наказывать штрафом до 700 тысяч рублей. Депутат Госдумы, один из разработчиков законопроекта о противодействии публикации трэш-стримов, Олег Матвеевичев, рассказывает подробности. Ждем комментариев.
Во втором чтении будет много поправок, потому что депутаты эти вопросы задавали. Кто и как будет наказываться? Сами стримеры, которые это делают. Те, кто это распространяет. Те, кто это покупает. Те, кто является заказчиками до этого всего. Там же целые продюсерские студии чуть ли не на это работают. Соответственно, за неисполнение закона кто будет? Каким образом это будет вымываться из сети? То есть Роскомнадзор, чтобы, ну, просто блокировал, да, это. Поэтому это тонкости, которые нужно будет прописать во втором чтении. Поэтому поправки сейчас готовят, их будет очень много. Поэтому какой будет окончательный закон, мы не можем сказать. Но то, что есть решимость у Государственной Думы это явление победить, вот эта решимость есть, и мы его победим.
18.08, московское время, и далее о том, что страны НАТО приняли решение о создании нового тренировочного центра для Украины в Польше. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Североатлантический совет на уровне министров обороны проводит сегодня заседание в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Столтенберг накануне отметил, что эта министерская встреча пройдет в рамках подготовки к саммиту Альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне. И речь, по его словам, в частности, сейчас идет о реализации принятых на прошлом саммите в Вильнюсе планов НАТО по укреплению сдерживания и обороны. Обсудим эту тему с экспертом. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин с нами на прямой связи. Василий Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Ольга.
Василий Алексеевич, скажите, вот то, что уже озвучено, то, что уже понятно к этой минуте, это определенный набор ожиданий, который был озвучен Столтенбергом, о том, что в этом году 18 стран НАТО потратят 2% ВВП на оборону. То есть это должен быть рекордный показатель. А если переводить это в деньги, в цифры, то это не менее 380 миллиардов долларов. На ваш взгляд, эти же ожидания могут оправдаться с учетом того, что мы видим с экономической ситуацией в ряде стран? Ну вот, например, Великобритания – рецессия сегодня, и Япония тоже рецессия. То есть экономические прогнозы пока не самые радужные. А вот что касается общих взносов, о которых ранее многократно говорил Дональд Трамп, на ваш взгляд, насколько эти перспективы окажутся реалистичными?
Ну, это действительно говорил в свое время Дональд Трамп, когда был президентом Америки. Он говорил, хватит Америке тащить все на себе, давайте подключайтесь, вот как минимум 2%. Ну, первое отрапортовали, естественно, бывшие наши советские республики, Эстония, Латвия, Литва. Ну, вообще-то, это серьезные средства, но я не думаю, что вот каким-то образом это повлияет. И они, конечно, на это пойдут. Но дело при том, что все выгодополучатели основные, это Соединенные Штаты Америки, их ВПК. И, конечно, эти деньги достанутся во многом им на покупку техники американской, вооружения, потому что Европа сейчас и передает свое вооружение киевскому режиму. Ну, вот такая тема. Не забота там, короче, о безопасности Великобритании, даже Франции или Германии. Забота только о себе. Любимых.
А скажите, что касается планов по дальнейшему увеличению производства боеприпасов? Я процитирую, за последние несколько месяцев НАТО согласовала контракты на сумму в 10 миллиардов долларов. Ну и напомню, на прошлой неделе стартовало строительство нового завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии в Германии. На ваш взгляд, вот этот план, он выглядит перспективным и реалистичным?
Ну, я думаю, они вот то, что заложили, 900 тысяч снарядов в год, я думаю, вполне вероятно, что они потянут, но не сразу, но справятся. Но это тоже ведь не только Украине достанется. Исходить из того надо, что арсеналы сейчас опустошены. Снаряды, которые были, уже поступили, израсходованы. Вот. С учетом даже тех, кто с крайним сроком был ранения. Поэтому не так все у них там просто, на самом деле. Но будут стараться. Указания получили от самого главного в этом хозяйстве. Будут выполнять.
И тогда мне будет...
Им там нарезали вот эти вот дела. Это же ведь согласовано все с Вашингтоном. Будет выполнять.
Тогда у меня будет еще один вопрос как раз по поводу планов. Это тоже сообщение, которое приходит по информагентствам о том, что Столтенберг сообщил о планах по поставкам миллиона беспилотников для Киева. Вот миллион беспилотников, это, на ваш взгляд, насколько реализуемый план и в каких обозримых временных отрезках?
Ну, я не думаю, что там миллион, но то, что... Сейчас мощности позволяют, с учетом даже коммерческих, малых этих квадрокоптеров, сотни тысяч сделать и как-то вот направить. Это, ну, не сразу. Но сейчас это реальная вот угроза. Мы это чувствуем. Но мы ведь тоже практически идем, как говорится, ноздря в ноздрю и во многие компоненты превосходим. Я думаю, что... На всякое действие есть противодействие. Развивается очень сильно с нашей стороны средства электронной борьбы, начиная от мощных и, в общем-то, тех, которые даже носимые каждым конкретным бойцом. Поэтому вот это вызов, на который мы обязательно будем отвечать.
Благодарю вас за ваше экспертное мнение. Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Еще к сообщениям, которые приходят по лентам информационных агентств, Владимир Путин поручил до 1 мая представить предложение о создании в Москве Национального центра «Россия» с филиалами в регионах для сохранения наследия выставки. И далее переходим к другим темам. Евросоюз не планирует продлевать контракт с Россией на транзит газа через Украину. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики. Соглашение истекает, напомню, в конце этого года. Александр Новак, вице-премьер, заявил, что «Газпром» не ведет переговоров о его продлении. Так, по его словам, Москва обсуждает экспорт газа в Китай по силе Сибири-2. Ситуацию комментирует Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики.
Заявление еврокомиссара по энергетике надо рассматривать исключительно с политической точки зрения. То есть это лишь означает, что в текущих условиях говорить «да-да, мы будем выступать за продление контракта» просто физически невозможно. Ну, по той причине, что Евросоюз с 2022 года принял решение, что от российских поставок надо до 2027 года включительно отказаться. Все. Могут ли организовываться поставки без контрактов? Да, могут в рамках аукционной системы. То есть когда действующий оператор газотранспортной системы Украины будет выставлять на торги на аукцион для мощности на определенный период времени, и желающие будут приходить эти мощности бронировать. Это может быть как «Газпром», это могут быть европейские компании, которые будут закупать «Газпромовский газ» на границе России и Украины. И, то есть, сама по себе система – это отработанный в Европе механизм, которым активно пользуются. Ну, почему бы не воспользоваться им в данной ситуации, тем более это позволит соблюсти и политес.
Пентагон заявил о запуске спутников слежения за гиперзвуковым оружием и истребителями. Агентство противоракетной обороны и Агентство космического развития подтвердили успешный запуск 6 спутников на околоземную орбиту с помощью ракет-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Об этом говорится в сообщении. Отмечается, что все спутники достигли орбиты и началось их первичное тестирование. Пентагон анонсировал запуск спутников, два из которых оснастили устройствами, которые могут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты, 4 же других станут частью системы слежения за истребителями. Обсудим эту тему с военным обозревателем газеты «Комсомольская правда», полковником в отставке Виктор Бронец с нами на прямой связи. Приветствую вас. Есть ли у нас связь, коллеги? Если нет, тогда мы обсудим другие темы дня, затем вернемся к разговору с Виктором Бронцом. Хотелось бы понять, что это за спутники, какие-то специальные это спутники слежения за гиперзвуковым оружием и какая информация у нас есть для того, чтобы подробнее все это обсудить. Давайте послушаем.
Американцев больше всего мучает быстрая засечка старта этих ракет. Почему их мучает? Потому что сумасшедшая скорость у этих гиперзвуковых ракет. И их радары американские, они не могут сразу устойчиво зафиксировать гиперзвуковую ракету, а потом, разумеется, и прицелиться в нее. Вот почему наши гиперзвуковые ракеты сейчас так мучают американцев, в том числе и в ходе специальной военной операции. Получаем в сухом остатке. Американцы обеспокоены превосходством гиперзвуковых российских ракет над американцами, они ищут противоядие. 6 спутников, которые они сейчас запустили, как раз и есть признаком поиска этого противоядия. Точка.
И еще к сообщениям, которые касаются вооружений, которые приходят по лентам информагентства. Оружие США в Европе плохо обслуживается и функционирует не полностью. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона. Предварительно размещение оружия в США в Европе недостаточно хорошо обслуживается и не полностью функционирует. Важное оружие и оборудование не подвергается последовательной инвентаризации. Об этом говорится в докладе генерального инспектора, который опубликован на сайте структуры. Этим же докладом рекомендуется улучшение и следование рекомендациям. В Москве 18 часов 17 минут. И далее поговорим о том, что Госдума одобрила в первом чтении право ЦБ на прямые ограничения выдач ипотеки. То есть ЦБ получает возможность вводить прямые запреты на выдачу ипотеки с определенными параметрами. Банк России просил о таких полномочиях, чтобы не допустить так называемого пузыря на ипотечном рынке. Генеральный директор финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов с нами на прямой связи. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот насколько эта мера изменит на сегодняшний день ситуацию на рынке? И удастся ли пройти мимо вот этого пузыря, который вызывает особые опасения?
Ну, большой корабль, который набрал скорость, он быстро не останавливается. Но, тем не менее, его надо потихонечку останавливать. Дело в том, что этот рынок действительно подобен сейчас флюсу. Он вырос в одну сторону. Учтены в первую очередь были интересы строительных компаний. Это тоже понятно. Строительный комплекс – это одна из важных отраслей нашей промышленности. Но кончилось это тем, что наши потребители, то есть потенциальные пользователи ипотеки, теперь переплачивают за квартиры. Это первое. И второе – это то, что значительная часть этих людей потом вдруг обнаруживает, что они не могут обслуживать эти кредиты, а это возвращается банкам. Вот. Эта вся история давно уже опробована в других странах, и ничего хорошего нет, когда безудержно развивается ипотека. Возьми квартиру, будет хорошо. Вот.
А скажите, вот смотрите, да. Тоже те цифры, которые есть на сегодняшний день. Общий объем задолженности россиян по ипотечным кредитам превысил 15 триллионов рублей по итогам прошлого года. Вот на ваш взгляд, эти цифры говорят нам о чем? О том, что люди не справляются с долговой нагрузкой. Соответственно, какие меры ЦБ могут повлиять на то, чтобы выправить эту ситуацию?
Ну, вы знаете, вот сама по себе эта цифра не говорит ни о чем. Ее надо сравнивать со статистическими данными просроченных кредитов, создаваемых резервов по этим кредитам банками. Вот. И соответствующим образом статистики о доходах граждан. Растут они в реальном исчислении, падают и прочие другие факторы. Поэтому, как мне кажется, вот все эти данные есть у Центрального банка, и это вот как раз послужило основанием для того, чтобы потихонечку спеть песню «Кондуктор, нажми на тормоза».
А торможение каким будет, на ваш взгляд, плавным или может что-то пойти не так? Успокойте наши опасения.
Я думаю, в любом случае плавно, потому что отрицательный опыт тоже отрицательный. И, в общем, я поддерживаю те мнения, в том числе и в Государственной Думе, которые говорят, что да, льготные ипотеки быть, но эта льготная ипотека, она не должна быть подобна ковровому бомбометанию, она должна быть квадратно-гнездовому методу. Вот этому я предоставлю, потому что он действительно нужен стране, и он потом оплатит это все. А вот здесь, если ты хочешь ипотеку на общих основаниях, пожалуйста, но это не про тебя.
Ну, понимаете, здесь тогда возникает вопрос, как четко это должно быть сформулировано для понимания, кто подходит под категорию, кто не подходит.
Да, да, и вот это как раз, во-первых, определяются те группы населения, которым действительно по плечу ипотека. Во-вторых, определяются в этой группе те группы населения, которые действительно необходимы с социальной точки зрения или с точки зрения экономической, ну, вот как, допустим, там IT-специалисты. Или специалисты, допустим, учителя, или еще кто-то, которым действительно надо обеспечить достойные условия, и государство готово пойти на такого рода издержки, там, за счет каких-то субвенций, субсидий и прочих вещей, чтобы дать этим людям возможность спокойно работать и закрывать целый ряд экономических или социальных проблем в государстве. Таким образом, вот такие вот все критерии, которые складываются в одну систему, дадут возможность четко очертить ту группу людей, которые могут воспользоваться льготной ипотекой.
Тогда у меня будет еще один вопрос. А скажите, а как быть с теми, кто в нескольких, так сказать, ипотеках и при этом зарабатывает на всей этой истории? То есть он сдает эти квартиры, соответственно, эти квартиры сами себя гасят. Вот здесь порядка не надо никакого наводить, если все совсем справляются.
Это уже произошло.
Вот я и говорю об этом как о рабочей схеме.
Да, но если есть статистика у человека его имущества, и видно, что этот человек не от личной потребности в жилье или крыши над головой пытается получить льготную ипотеку, ну, здесь должна быть соответствующая табличка, значит, вход не боковая калитка, а через ворота, пожалуйста, заходите, оформляйте обычные кредиты, и, пожалуйста, ипотечные, и занимайтесь коммерческой деятельностью. Только не забудьте зарегистрировать свои доходы.
Ну, то есть здесь можно ответить как в не корости ради, да, как отец Федор говорил?
Да, 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 да. То есть мы исходим из того, что сам по себе вот такой способ заработка, ну, я не вижу здесь ничего криминального. Вот. Но это не должна быть программа, субсидируемая государством или банком, центральным банком, или за счет каких-то других людей, которые действительно реально нуждаются, а в силу лимитов каких-то на вот эти все ипотечные программы, они не могут этого получить. А этот человек может. В силу, опять же, ряда личных или административных или каких-то других преимуществ над другими людьми. Ну вот, собственно, здесь, конечно, это говорить очень легко, но для этого и существует вот целый ряд вот таких вот органов социальной опеки, экономического развития и финансового контроля, которые говорят, вот сюда надо идти, а вот сюда не надо. Вот и все.
А что касается того, какова динамика, прогноз по динамике этого рынка? То есть стоит ли ждать, что те люди, которые уже вложились, которые выплачивают, которые со своим жильем определились, кто-то, возможно, использует вот эту схему, о которой мы с вами только что говорили, когда квартира стоит, сама себя платит, человек проживает в другой. Вот здесь какие-то колебания, там, я не знаю, сокращение, остановка на паузу. Вот какие прогнозы в дальнейшем по ипотечному рынку?
Ну, я еще раз говорю, дело в том, что мы исходим из постулата, что те люди, которые уже заключили договора, это будет достаточно сложно переиграть эту историю задним числом. Да, они уже находятся в этой системе, дай бог им правильно обслуживать кредиты, чтобы потом не возникало сложности ни у банка, ни у них. Вот. А мы все время говорим о тех новых заявках, которые сейчас лежат на столе у банка. Опять же, мы исходим из того, что ситуация стала достаточно, как говорится, суровой на фоне повышения учетной ставки Центрального банка. Поэтому вот как раз резко повысилась стоимость, и даже не стоимость, а ценность вот такого рода специальных программ. Да, вот потянуть там 17-18% ипотеку, это лучше на галерах поработать.
Благодарю вас за ваше экспертное мнение. Гендиректор финансового банковского совета СНГ Павел Нефидов был с нами на прямой связи. Власти Индонезии дали согласие на открытие российского консульства на Бали. Получено принципиальное согласие индонезийской стороны. Об этом заявили в российской дипмиссии. Сейчас идет согласование технических деталей. Михаил Курицын, председатель делового совета России и Индонезии, рассказывает все подробности.
У нас было прямое воздушное сообщение между Москвой и Денпасаром, столицей острова Бали. И, соответственно, около 150 тысяч наших туристов ежегодно летало на этот остров и через этот остров в Индонезию. В прошлом году без прямого воздушного сообщения 161 тысяча визитов по оценке Управления миграционной службы Индонезийского министерства юстиции по правам человека. Соответственно, есть потребность в том, чтобы такого рода отношения и поддержка консульской службы существовала. Но я обратил бы внимание еще на один фактор. В Индонезии состоялись выборы президента. Уже известно, что победил Прабоу Субианто, нынешний министр обороны, патриот своей страны, а следовательно, человек, заинтересованный в развитии отношений с всеми великими державами и своими собственными соседями. С этой точки зрения мы надеемся на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и политического, и торгово-экономического.
И добавлю, в начале февраля посол России в Индонезии заявил, что прямые рейсы между Москвой и Бали могут быть возобновлены в самое ближайшее время. Так, по ее словам, индонезийская страна и индонезийский остров являются одним из самых любимых мест отдыха россиян. Новости середины часа впереди. Сразу после возвращаемся и продолжаем знакомить вас с информационной картиной дня. А после 19 будем обсуждать ключевые темы вместе с директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрием Егорченковым.